Глава 7. Наверное, я снова заснула, потому что комнатка успела пропитаться сдобным блинным духом, способным поднять мертвеца из гроба. Я сонно выпростала руку из-под одеяла, щелкнула пальцами, и мои одежки, стая неряшливых печук, взвились со стула, перелетели комнатку и осыпались на постель. Натягивая рубашку, я вспомнила подслушанный разговор. Интересно, дождутся ли они вечера или выставят меня из Дагелы сразу после обеда? На кухне меня поджидала разрумянившаяся Крина, домывавшая кастрюлю из-под теста. Охотно поддержав разговор о хорошей погоде и отведав блинчиков со сметаной, я с трудом поднялась со скамьи, подавила сытую отрыжку, вежливо поблагодарила хозяйку и вышла во двор. Ромашка, оседланная и недовольная, стояла у крыльца, сдерживаемая под усцы худощавым подростком лет 13. Он начал издалека. Я признала, что спала хорошо, кушала еще лучше, и вообще мне все тут у них нравится. Принек расплылся в щербатой улыбке и пообещал, что когда я приеду к ним в следующий раз, то тоже не разочаруюсь. Я по секрету призналась ему, что намереваюсь остаться в Дагеве навеки, вечно, и даже выбрала место, где меня похоронят, вон под той осиной. Они зря подослали ко мне мальчишку с такой выразительной мимикой. Он последовательно изобразил удивление, страх, потом замешательство, а потом робко сказал, что я должна уехать добровольно, иначе ему придется меня уговорить. Я была так сыта и добра, что не стала превращать ни в чем не повинное дитя в жабу, а просто метнула из глаз пару простеньких, но очень эффектных молний, после чего ехидно предложила уговорить меня силой. Парень благоразумно дал дёру. Я гладила ромашку, с трепетом ожидая продолжения. Вскоре перед моими светлыми очами предстал совет старейшин в полном составе, в количестве 3 штук, и в 3 голоса намекнул, что, мол, пора бы и честь знать. Но я уперлась, как целомудренная монашка, которой домогаются 3 сластолюбца. Нет, я не уеду из Дагевы. А если они попытаются вытолкать меня силой, то им придется сначала выкопать осину. Да-да, вот ту самую, что я облюбовала в качестве надгробия. Потому что я за нее уцеплюсь руками и ногами и буду вопить. Чтобы они не сомневались в серьезности моих намерений, я покрепче обхватила осину, откашлялась и негромко, ну так, на пробу, музыкально прикричала длинная... Ненормальных адепток Дагева еще не видывала, и ранние прохожие выжелали поближе изучить сей дивный феномен. Но я решила, что хорошенького понемножку, выпустила осину и сделала вид, что ушибла ногу, подкрепив вопль соответствующими выражениями. Явился повелитель. Хотя именно ему следовало бы начать этот спектакль. Он выглядел так внушительно, что я, признаюсь, струхнула. На тщательно причесанных волосах сиял золотой обруч с крупным ромбическим изумрудом. Потрепанную одежку сменила светлая хламида, чем-то напоминавшая парадную мантию учителя, и развивавшаяся казалась без помощи ветра. «Ты, взрослая, умная женщина!» — патетически начал Лен, явно в угоду старейшинам, умиленно внимающим ему поодаль. «Ни то, ни другое, ни третье», — подумала я. «Ты должна понимать, какую опасность навлекаешь на свою и наши головы, оставаясь в Дагеве. Люди ополчились против вампиров. Если ты не вернешься в школу целой и невредимой...» «Ай, эту песню я уже слышала», — пренебрежительно оборвала я Лена и, присев на корточки, с неподдельным интересом пощупала краешек самодвижущейся хламиды. Под ней, к моему восторгу, оказались давешние вытертые штаны. Лен торопливо одернул подол, украдкой показывая мне кулак. «Тогда...» «Уезжай». «Уеду». «Когда захочу», — ответила я. «А почему бы тебе не захотеть прямо сейчас?» — вкрадчиво предложил повелитель. «С какой-то радостью», — ответила я. «Мне здесь нравится, кормят как на убой, оптимистичные сказки на ночь рассказывают, представления по утрам разыгрывают». Я выпрямилась и в упор посмотрела Лену в глаза. Вампир только вздохнул. «Вольха, так будет лучше. Не думай, что мы выгоняем тебя по злобе. Но нам очень важно, чтобы люди узнали правду о Дагеве. Мы достойно отблагодарим тебя за помощь». Лен выразительно посмотрел на меня. На данный момент правда выглядит следующим образом. Неподкупным ревизорским тоном отчеканила я. Никакой твари не существует. А что случилось с пропавшими магами, вампиры тщательно скрывают и даже выгоняют меня из Дагевы, чтобы я не успела ни до чего докопаться. «Ты этого не скажешь!» — возмутился Лен. «Скажу! Не посмеешь! Посмотрим!» Будь я глыбой льда, я бы растаяла под его взглядом. Потом он резко отвернулся и ушел, не оглядываясь. С полного неодобрения внешних и внутренних властей Дагева поступила в мое полное распоряжение. День только начинался. Ну что ж, попробуем провести его как можно плодотворней. Итак, раз уж я сунула голову в пасть к вампиру, что мешает мне пересчитать ему зубы? То бишь, лишенная возможности послужить на благо общества, займусь-ка я самообразованием. И пока меня никто не трогает, соберу материал для курсовой. Начала я с прописных истин. Тюдоровские кровопийцы послужили мне практическим руководством. Я добросовестно изучила их от корки до корки, подчеркнула наиболее категоричные абзацы и отправилась их опровергать. Первым и главным из домашних средств защиты от вампиров в книге значился чеснок. Я внимательнейшим образом проштудировала главу, но не нашла ссылок на качество чеснока. Зимним он должен быть или летним, выросший из зубка или детки. Годятся ли для обороны зеленые перья, а также неспелые розоватые головки и соцветия? Для чистоты опыта я выбрала классическую, увесистую, такую сочную прошлогоднюю чесночину с подпаленными корнями. Оставалось вычислить степень эффективности и радиус действия, чем я и занялась, избрав в качестве подопытного вампира свою домохозяйку. Заглянув в окно со двора, я увидела ее возле печки в окружении дымящихся чугунков и шинкованных овощей. Крина подняла голову и дружелюбно улыбнулась, что было воспринято мною как сигнал к действию. Положив головку в левый карман куртки, я молча прошествовала мимо Крины, целеустремленно глядя мимо нее на гребень, лежащий у зеркала. Никакого эффекта. Причесавшись для отвода глаз, я усложнила опыт, переложив чеснок в руку. Очевидно, я неправильно его держала, потому что он опять не подействовал. Во дворе я внимательно оглядела целебный корнеплод. Снаружи у него не было никаких изъянов. Вероятно, что-то испортилось внутри. Я выбрала самый подозрительный зубок, расплющила каблуком и изучила плачевный результат. Да, более качественного чеснока я в жизни не встречала. Быть может, на вампиров действует именно давленный чеснок? Принеся себя в жертву науке, я тщательно разжевала один зубок, после чего у меня возникло страшное подозрение, что единственный вампир в Дагеве – это я. Благоухая чесноком и стараясь не вдыхать выдыхаемое, я подошла к Крине и, невинно глядя ей в глаза, спросила, не нуждается ли подопытная домохозяйка в моей посильной помощи. Она нуждалась, да еще как. Соус вот к мясу по-дагевски уже кипел, а чеснок для него забыли почистить, и теперь Крина разрывалась между печью и разделочной доской, усыпанной зубчиками. Ну что ж, отрицательный результат тоже результат. Не без труда избавившись от чесночного привкуса во рту, я перешла ко второй серии опытов. На сей раз я ударилась в оптику. Отражаются ли вампиры в зеркалах? В комнате на створке шкафа висело зеркало средних размеров, оправленное в деревянную рамку, но я не видела, чтобы Крина в него смотрелась. Возможно, зеркало повесили специально к моему приезду? Я сняла его с гвоздя. На створке остался темный, невыгоревший круг. Значит, давненько оно здесь обретается. Но для каких целей? Подкрашивать невидимые губы? Выщипывать невидимые брови? Я села спиной к кухне и поставила зеркало на колени. Большую часть сверкающего овала занимала моя унылая физиономия со следами разгульного образа жизни. Я переместила зеркало повыше, одновременно отклоняясь в сторону, и в зеркале появился угол печи. После долгих усилий, едва не вывихнув себе шею и руку, я охватила наблюдением всю кухню. Чеснок лежал на столе, заслонка печи была отодвинута, из полукруглого устья шел белый сладковатый дым, и тут у меня засосало под ложечкой. Крина действительно не отражалась в зеркале. Не оборачиваясь, я слышала, как она возится на кухне, шурша платьем и негромко напевая ритмичную песенку. Мне стало как-то не по себе. Это очень жутко находиться в одной комнате с невидимкой. Я украдкой оглянулась через плечо. Увиденное повергло меня в ужас. Кухня была пуста, а пение и шорохи не стихали ни на минуту. Я застыла в обнимку с зеркалом, как Василиск, узревший свое отражение. Доведя меня до прединфарктного состояния, хозяйка вдруг вышла из-за печи со сковородкой наперевес. Я пытливо заглянула в темные глубины зеркала. И еще один великолепный миф был развеян. С улицы донесся восторженный ребячий визг и женская брань, очень выразительная, и сразу несколько голосов, взрослых и детских, на разные лады прокричали мое имя. Бросив зеркало на кровать, я через окно выскочила во двор. Моя бесценная привередливая кобылка с аппетитом жевала какую-то тряпку, не обращая ни малейшего внимания на растрепанную женщину, с руганью оспаривавшую свое право на это чем-то дорогую ее сердцу вещь. По отдельным репликам-выкрикам я догадалась, что еще 5 минут назад тряпка эта была парадным фартуком и выстиранная висела на веревке возле соседского дома. Ума не приложу, как ромашка на него упольстилась. До сих пор я не замечала за ней пылкой страсти к стиранному белью. Бывшая владелица фартука заметила меня и перенесла свой праведный гнев с лошадиной головы на человеческую. «Ну да, я плохо привязала лошадь, да, я не кормила ее с утра, но зачем же так ругаться?» Увидев меня, ромашка выплюнула фартук с таким видом, словно затеяла весь этот спектакль исключительно мне в назидание. Соседка изучила плачевный результат, швырнула фартук мне в лицо и, не стесняясь в выражениях, сообщила, сколь невосполнимый ущерб она понесла из-за моего головотяпства. Я погладила фартук ладонью, шепча формулу, и вернула его хозяйке целым и невредимым. Но для нее смириться с потерей ущерба было труднее, чем с самим ущербом. Однако, как говорится, мир не без добрых вампиров. На мою защиту встали соседи, наблюдавшие за разворотом событий. Скандалистка подобрала фартук и все еще ворча удалилась. «Не обращай на нее внимания, детка», — посоветовала подошедшая Крина. «Она полукровка, наполовину вампир, наполовину тролль. Ты же знаешь, какие они сварливые». «Да, больших охальников, чем тролль, не сыщешь. С ними могут тягаться разве что рыночные торговки из человечьего племени». И тем не менее, тролли считаются куда менее опасными существами, чем вампиры. И по школе тайком, под партами, из рук в руки ходит краткий сборник ругательств, используемых троллями. Так вот, в том кратком ругательств больше, чем в человечьем полном. Есть и такой. Читала. Потому как судьба часто заносит практикующих магов в такие места, обитатели которых без этих двух справочников и не поймешь. «Отвела бы ты ее в табун, деточка», — сочувственно сказала Крина, глядя на мое огорченное лицо. «Лошадям в центре города не место». «А где это?» — спросила я. «Пятая тропа на Северном кресте». Я поподробнее расспросила Крину насчет табуна. Лошади, оказывается, пасутся за пределами города. За ними следит пожилой табунщик с помощниками, и если кому-нибудь срочно требуется лошадь, идут к нему. Впрочем, лошади городскими жителями практически не используются. Так съездить к родственникам в деревню, перевезти что-нибудь тяжелое и тому подобное. В пределах города вампиры перемещаются пешком. «А просто так для души никто не заводит лошадей?» – спросила я. «Заводит, конечно, и для души, и для тренировок. Только это опять к табунщику», – ответила Крина. «Практическим коневодством занимаются в сельском секторе. Это ближе к границе. Оттуда же на лошадях доставляют продукты». Я поблагодарила Крину, оседлала ромашку и тряхнула поводьями, демонстративно игнорируя полутролиху, спешившую к фонтану с двумя ведрами на расписном коромысле.